Вечер уверенно перерос в глубокую ночь. Маленькие городки редко бывают шумными в эту позднюю пору. Вот и на юго-восточной окраине Алзамая погасли последние огни, и воцарилась патриархальная тишь. Над коронами домов нависло звездное небо, и звезд было столько, что казалось, будто это не синеватые огоньки разбросаны по бесплотной черноте, а на фоне сплошного сияния кое-где встречаются темные пятнышки. В эту пору мечтается о заветном, или просто спится как никогда. Одинокий грузовик с выключенными фарами мчал по трассе Шантарск-Алзамай, пустынный в ночное время. У границы города он свернул влево, на объездную, забирая восточнее, обогнул почти полгорода и потом углубился в жилые кварталы, оцепеневшие до рассвета. На большом пустыре за электроподстанцией грузовик замер и затих, а из кузова стали бесшумно выпрыгивать люди, 12 человек. Предводитель подошел к кабине и коротко свистящим шепотом переговорил с водителем и его напарником. Потом властно взмахнул рукой, и все, кто выпрыгнул из грузовика, быстро покинули пустырь, растворились под сенью деревьев. Двигались эти люди на удивление мягко, но вместе с тем неожиданно проворно и не производили при этом никакого шума. И еще они практически не имели запаха. Точнее, что-то окутывало их, что-то такое, что мешало уловить их истинный запах и забивало ноздри какой-то безликой химией. К трехэтажному дому на улице Иркутской они подобрались с разных сторон. Двое, повинуясь команде старшего, прокрались поближе и некоторое время провели у самого забора. Потом вернулись.
«Кэп, охрана усилена», — прошептал один. «Двое на крыльце, двое в саду и, по крайней мере, шестеро в доме».
Тот, кого называли Кэпом, некоторое время размышлял. «Снять их можно?» — разведчик тихо фыркнул. «Конечно, но может подняться шум».
«А внешней охраны нет? В других домах, на соседних улицах?» «Пока не засекли. Местные большую частью спят. Вон в том доме...» — разведчик хмыкнул и ткнул пальцем в темноту. «Покуда трахаются. Чуть дальше какой-то кретин мучает компьютер. И это все, что взяли сканеры».
Кэп кивнул и решительно скомандовал. «Ротан, Кекс, остаетесь на месте. Штопик, Слива, прикрываете с поперечных улиц. Остальные к дому. Архип, дрон, берете тех, что в саду. Дудник со мной, тех, что на крыльце. Не зевать. Если что, стреляйте». И после короткой паузы выдохнул. «Начали». Двое без промедления разбежались в стороны от дома, двое остались в тени придорожных деревьев, остальные ловко перемахнули через забор. Но незаметно сделать им это не удалось. Один из охранников на крыльце вскочил, и везде тотчас вспыхнул яркий свет. Двор осветился. Неясные тени у забора даже не попытались укрыться или сбежать. Они рванулись вперед в атаку. Шестеро к дому, двое в сад. В доме тоже вспыхнул свет. Безопасники-сибиряки хватались за оружие. Ночную тишину вспорол звук выстрелов. Стреляли атакующие. Метко одиночными. Охранники перед домом давно уже валялись на крыльце. Кто-то коротко вскрикнул в саду. Один из нападавших с размаху вломился в окно. Второй вскинул на плечо короткую трубу и шарахнул в форточку третьего этажа шоковую ракету. Бабахнуло. Полетели стекла, свет наверху погас, нападающие метко и сноровисто били по наружным прожекторам. В доме сдавленно вжикли иглометы и грохотала ожившая мебель. Один из людей, оставшихся напротив дома, бесстрастно пристрелил пытавшегося улизнуть в темноту охранника. Штопик на поперечной улице загнал в дом полуголого мужика, выскочившего на шум, и отстрелил коммуникационную линию, чтоб не вздумал куда звонить. Вскоре все закончилось. Охрана дома на Иркутской была нейтрализована в полном составе. Нападавшие потеряли одного человека, задетого паралитической иглой. «Кэп, основная аппаратура в подвале, хотя наверху тоже много чего, но это все большей частью бижутерия. Архип, дрон, дудник, занимайтесь верхом. Чиж, Едвига на крыльцо, остальные вниз». Через 5 минут в доме не осталось ни единого целого прибора, ни одного действующего устройства и ни одного живого селектоида. Остались груды сожженной органики и покореженного пластика. Остались обломки мебели да горький дым. Нападавшие заканчивали обшаривать дом в поисках материалов, записей или кристаллов с данными, когда примчались 2 легковых экипажа, полные безопасников. Но Ротан с Кексом не позволили никому даже выйти из экипажей. Синхронно шарахнули из ракетниц.
Экипажи вспухли дымными вспышками. Волной в нескольких местах проломило забор. Не спал уже весь квартал. И Кэп вызвал грузовик, потому что бегать по улицам уже не оставалось времени. Парализованного вынесли из дома на руках, вынесли и все, что показалось подозрительным. Напоследок выпустили несколько динамических зарядов, и дом в который раз сотрясся от бушующей внутри бури. Жалобно трещали перекрытия. Грузовик исчез настолько быстро, что никто из соседей толком не заметил, в какую сторону. А на тротуаре перед проломами в высоком заборе остались догорать два экипажа. Поздно ночью полковника Золотых разбудил звонок мобильника. Докладывал мрачный и тоже не выспавшийся Степан Чеботарев. «Господин полковник», — просипел он в трубку. И от этого «господин полковник», вместо более привычного «Семёныч», у Золотых все внутри похолодело. «Господин полковник, только что было совершено нападение на дом Эдуарда Эрлихмана. 23 трупа, включая оперативную группу, в полном составе, и четверо тяжело раненых. Уничтожена вся селектура и все приборы. Данные либо тоже уничтожены, либо похищены. От дома остался только ствол до перекрытия. Кое-где. Среди гражданского населения жертв нет, хотя это слабое утешение, конечно. Я распорядился назначить оцепление силами европейского мобильного спецназа, теми, что вчера прибыли по объединенной программе. Я, Чеботарев замялся, не превысил. «Нет, Степа», — прошептал Золотых, — «ты не превысил. Сейчас выезжаю».